Приветствую вас, братья и сестры, благодать вам и мир. Мы прочитаем из книги «Исход» следующие стихи. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский приказал повивальным бабкам и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело? Что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Аминь. Дорогие братья и сестры, слушатели, пришедшие в Дом Божий, я зачитал отрывок из Священного Писания, из одной из древних книг Священного Писания, книга «Исход». Это историческая книга Библии, она настолько древняя, ей около 3500-3600 лет. Вообще книги Пятикнижия Моисея датируются именно этим годом, так считают библеисты, ученые. И хочу сказать, дополнить то, что до этого люди не пользовались алфавитом, и вот эти первые книги Библии, они уже написаны с помощью букв, а до этого люди передавали информацию, делились информацией через рисунки, через иероглифы, то есть не было даже еще тогда письменности. То есть мы имеем дело с древнейшей книгой Священного Писания. Это даже одно, этот факт уже интересен. И мы прочитали текст, интереснейший текст, касающийся жизни израильского народа, а в частности о том, что случилось, когда, немножко можно историю Израиля коснуться, если кто-то не знает впервые в нашей церкви, кто такие евреи и происхождение еврейского народа. Все мы знаем, верующие люди, которые читают Священное Писание, что Господь избрал Авраама, человека, который жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский находился в Месопотамии, это город между Тигром и Евфратом, это двуречье, то есть между двумя великими реками. И Ур Халдейский славился тем, что это был город очень цивилизованный, город красивый. Примерно 4 мили площадь города была Ура, и в этом городе много было храмов, где поклонялись языческим богам. Шумерская цивилизация относилась, этот город шумерской цивилизации, и вот Господь избрал там человека, Авраама. И что сказал Господь, вы знаете. Он сказал Аврааму такие слова: «Выйди из дома сего, из дома отца своего, да и из земли сей, и иди за мной, куда я тебе скажу». Вот. И Авраам послушался Бога, он оставил этот город, хороший, в общем-то, город, где можно было проживать, но он поверил Богу, и оставив все, что там было, он отправился неизвестно куда, в общем-то, абсолютно. И вы читаете это в книге «Бытие», что Господь обращался часто к Аврааму. Авраам был бездетным, и он очень хотел иметь ребенка, так как он был в возрасте, это и Сара, также его жена, они не могли иметь по каким причинам, но Господь пообещал ему, казалось бы, для человека невозможное, что у тебя будет потомство, ты будешь отцом великого народа, многочисленного народа. И это было много раз, и Господь постоянно подчеркивал, чтобы Авраам доверял ему, и чтобы Авраам верил ему. Это видно из книги «Бытие», много-много раз он говорит об этом, и он также обещает Аврааму, что он не просто будет скитаться по земле, доверяя Богу, а что Господь приведет его в землю обетования, в земле, где будет течь молоко и мед, где Господь его благословит и его потомство. Господь говорил ему, что у него будет так много потомства, как песку на земле и как звезд на небе. И мы это читаем в книге «Бытие», что Авраам верил, он приносил жертвы Богу, он шел за Богом. И случилось так, что в его жизни действительно Господь проявил свое могущество, он исполнил слово, и они стали Сарой родителями уже, ну, так сказать, 90 и 100 лет, да, вы знаете это хорошо. У него родился сын обетования, Авраам родил Исаака, он очень любил Исаака. И вы знаете историю Авраама, как однажды Господь, его испытывая, сказал, чтобы он принес в жертву сына своего, если он любит Бога. И что было тогда, вы все прекрасно знаете. Далее я хочу сказать о том, что Исаак уже родил Якова, а Яков 12 патриархов. Это родословие патриархов израильского народа. История их жизни, она вся описана в первой книге «Бытие». И Господь говорил, что чтобы патриархи шли за ним, то есть чтобы они не останавливались. Но вы знаете, в истории так случилось, что был голод в Ханаане, им пришлось оставить эту страну, и для того, чтобы выжить, они оказались в Египте. До этого, конечно, была потрясающая история, связанная с тем, что случилось в семействе Якова. Это тогда, когда братья, они продали его, Иосифа, братья его продали в Египет, и чудесным образом он стал премьер-министром могущественной древней страны того времени, правой рукой фараона. И Бог был с Иосифом в этих страданиях. Господь так сделал, чтобы народ был спасен, он послал Иосифа вперед. Через эти страдания, пройдя Иосиф через эти страдания, они оказались в Египте, он спас весь Египет от голода, также свое семейство. Они увиделись с отцом, он простил своих братьев. Но дело в том, что время, история не стоит на месте. И мы читаем, что книга Бытия заканчивается тем, что Иосиф, умирая, это 50, Бытие 50, 20, 22 стих. «И жил Иосиф в Египте, сам и дом его отца его жил Иосиф всего 110 лет». И видел Иосиф детей у Ефрема третьего рода, а также и сыновей Махира, да? И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову». Мы видим здесь, что Иосиф сохранил завет Авраама. То есть Иосиф был послушным Господу человеком, и он очень тщательно хранил этот семейный завет. Он слышал от своего отца Якова о Боге, который обещал ему страну, обещал ему потомство. И вы знаете историю его отношений с отцом. Он очень любил Иосифа, младшего сына своего, очень любил, более всех братьев, сыновей своих. И здесь мы видим, что когда Израиль оказался в Египте, чтобы Господь благословлял их. Дело в том, что фараон был расположен к семейству Якова, и он предоставил для того, чтобы проживали евреи в Египте, очень плодородную землю, Гесем она называлась, она находится рядом с Нилом, для того, чтобы они могли, так как они были кочевниками и скотоводами, они занимались именно животноводством, они были земледельцами, и это было очень удобное место для проживания. И Иосиф попросил фараона, и фараон предоставил возможность такую жить Израилю возле, в Египте, на этих плодородных землях. И было все прекрасно у них. Они наконец-то не скитались по земле. Они оставили этот кочевой образ жизни бесконечный, когда нужно было собирать шатры, когда блеяние овец говорило им о том, что нужно двигаться дальше, чтобы найти новые пастбища для скота. Здесь они остановились и очень-очень надолго, мы видим. Вы знаете из Писания, братья и сестры, что Израиль находился в Египте более 400 лет. Здесь не указано, сколько конкретно в данный момент времени, когда Иосиф умер, они уже были в Египте, но предположительно около 300 лет. То есть дело в том, что пришло время, и как мы читаем из Священного Писания, династия фараонов сменилась. И без истории мы знаем, что фараоны имели династии, они воевали между собой за власть в Египте, и предположительно были такие гиксосы, то есть пастухи-кочевники в переводе, они однажды завоевали Египет, и фараон, который благоволил к Иосифу, был как раз, относился к этим племенам. Но когда он умер, написано, мы читаем первую главу, умер Иосиф и братья его, ведь написано, что восстал новый царь в Египте. Восстал. Слово «восстал» означает, что была какая-то борьба за власть, политические там различные распри, и все резко изменилось в истории израильского народа, в истории семейства Якова и уже многочисленного народа. Вы знаете из Писания, что когда был исход израильтян из Египта, их было разные есть оценки и цифры, от 2 миллионов до 3, кто-то говорит 1 миллион человек, я думаю, их было около 2 миллионов, если только пеших мужчин было 600, то не меньше 2 миллионов. То есть, представляете, феноменальный рост. 70 человек за 400 лет до 2 миллионов. Это уже многочисленный народ. И в этом мы видим руку Божью, потому что Господь сказал, что я размножу тебя, то есть от тебя произойдет великий многочисленный народ. И мы видим здесь, что Господь именно был в израильском народе, их благословлял. Далее здесь мы читаем из текста выше, пока только я немножко обращаюсь к первой главе, что предлагает сделать фараон, чтобы сократить численность израильского народа. Дело в том, что он боялся, написано из Писания, что они восстанут, соединятся с неприятелем и уже могут тогда сместить этого фараона с престола. Он предлагает следующее. Он предлагает загрузить израильтян невыносимыми работами. Дело в том, что я уже говорил, что они были кочевниками, они занимались определенным ремеслом, скотоводством, земледелием. Но фараон ставит их на самые тяжелые работы, строительные. Они должны были готовить кирпичи для домов, для различных зданий. Кирпич изготовлялся из глины, нужно было тяжело и изнурительно работать целый день, чтобы произвести какое-то количество кирпичей. Кирпичи из глины внутри солома. Представляете, да, как в Средней Азии сейчас до сих пор есть глинобитные такие дома. Я был в таком том доме в Душанбе, когда был в гостях. Там до сих пор есть в Ташкенте такие дома из глины. Вот. И это было страшно тяжело. Я думаю, что они работали круглосуточно. И вот таким образом он предлагал: перехитрим же его, то есть израильский народ, чтобы они не размножались, чтобы их численность сократилась. Такой изуверский план фараона. И с историей я могу вам сказать, поделиться, что историки спорят об имени фараона, но, скорее всего, это был такой фараон Рамзес II Великий. Вот. Потому что мы читаем, что они построили города Пафом и Рамзес. То есть он, видимо, назвал город в честь своего имени фараон. Итак, мы видим, что обстоятельства очень круто изменились в жизни израильского народа, и поэтому они были в изнурении, в страшных страданиях, выполняли эту работу, которую они делали с большим трудом, и написано, делали жизнь их горькую от тяжкой работы египтяне над глиной и кирпичами. И всякой работы, полевой от всякой работы и так далее, принуждая их жестокостью. То есть были надсмотрщики, которые смотрели за ними, и я читал в комментарии, что были надсмотрщики железными палками, они били их по пяткам. То есть это было действительно страшно. Они превратили израильский народ в рабов. Если мы помним, они сначала были соседями египтянам. Тот фараон, который любил Иосифа, ради Иосифа он благословил семейство Якова. И они размножались, как я уже сказал, в этом прекрасном Гессеме. Они размножались, они строили дома, у них рождались новые дети. И было все прекрасно. Но здесь мы видим, что коренным образом все меняется. И более того, я хочу отметить то, что израильский народ остался, в принципе, без проповедника. Умер Иосиф и братья его, они остались без патриархов. Им было очень тяжело духовно, наверное, они думали о Боге, они молились Богу, они просили у Бога защитить их, как-то благословить их, утешить их и избавить их от этого рабства. Мольбы, я думаю, были очень серьезные. Весь народ стенал, молился. И мы видим еще более, знаете, виток жестокости фараона, как я уже возвращаюсь к тексту Писания. Царь египетский повелевает повивальным бабкам, что делать? Убивать мальчиков, которые появляются в семьях израильтян. То есть это страшная жестокость, да? Но мы видим, что повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Казалось бы, фараон мог, конечно, уничтожить их, да, но мы видим, что Господь вмешался, и когда Он опять их призывает и спрашивает, почему вы не делаете этого, они так мудро отвечают, что еврейские женщины не так, как египетские, они здоровые, и мы не успеваем к очередной беременной, да, женщине, и они уже рождаются, новорожденные младенцы. И Господь делал добро повивальным бабкам, и народ умножался и весьма усиливался. То есть фараон не смог остановить действие Божье. Казалось бы, все уже, да? Но Господь так защитил чудесным образом его обетование. То есть я хочу подчеркнуть мысль такую, что если Бог что-то сказал, Он исполнит это. Если мы с вами в завете с Господом, то нет никаких препятствий. Бог будет на нашей стороне, как Он тогда был на стороне Египта. На стороне Израиля, простите. Он был с народом израильским, и он оставался верен завету. Они думали, что Господа, они искали его, они ждали его. Но, казалось бы, без Иосифа, без каких-то наставлений, без патриархов они не смогут. Но мы видим, что даже вера оставалась у женщин, которые работали, служили акушерками у Израиля, да? Они боялись Бога, то есть вера в Израиле сохранилась, они боялись Бога. Они не стали делать то, что приказал им делать царь египетский. Они боялись Бога, любили Бога и любили свой народ. И Господь делал добро повивальным бабкам. И благословлял их домы, написано. То есть тема сегодняшней беседы можно обозначить как страх Божий, залог будущих благословений. Доверие Богу и верность Ему – залог будущих благословений. Но потом мы видим, что фараон сказал всему народу, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Уже он сказал всему народу, делайте, убивайте младенцев. И мы знаем, что впоследствии родился Моисей, он был чудесным образом спасен из воды. И Господь его сделал избавителем народа израильского, и народ вышел. И был такой исторический момент, благословеннейший, важный в истории Израиля, исход из Египта. И ничего не смог сделать дьявол через фараона. Мы знаем, что из Писания, что Ирод делал то же самое, он хотел убить Христа среди младенцев в Вифлееме. И мы видим почерк сатаны здесь, да, что он взял в руки фараона, он захотел остановить развитие спасения Божьего, плана спасения Божьего. Если бы израильский народ был уничтожен, то не было бы впоследствии исхода, не было бы самого народа, и для народа израильского не наступил бы час, когда пришел Мессия, спаситель Израиля и спаситель всего человечества. Я хочу остановиться на важном моменте, что у повивальных бабок был страх перед Богом, то есть они доверяли своему Господу. Страх Божий. Уже не модная тема, страх перед Богом. Потому что написано, любовь изгоняет страх, совершенная любовь изгоняет страх, уже в Новом Завете мы читаем. Потому что в страхе есть мучения, и боящийся несовершен в любви написано. Боящийся несовершен в любви. Но все-таки страх Божий – это чувство. Я хочу вам рассказать маленькую историю из своего детства. Я думал, что такое страх Божий. Вот есть ли он у меня? Как? У меня был отец, его сейчас нет, он умер 30 лет назад. Но я думал, сейчас пытаюсь подготовиться к проповеди. Вот отношение ребенка с отцом, к родителям, да? Мне кажется, очень сильно иллюстрирует хорошо и ярко отношение к Богу. Потому что я помню, мне было 14-12 лет, как отец приходил с работы домой. У меня есть два брата еще, и мы его встречали. Это такой был важный человек, он работал в одном научно-исследовательском институте, начальником этого большого заведения в Сибири, я из Сибири сам. И за все время, пока был жив отец, я не помню, чтобы мы поссорились с ним, потому что я уважал его и любил его. И вот мне кажется, здесь это чувство, которое я питал к отцу, оно очень мне пригодилось, чтобы я понял, как я должен относиться к Богу, к Отцу Небесному. То есть я бы боялся совершить какой-то грех, я был послушен своим родителям, в детстве, да, особенно любил отца. И просто из-за того, что не разочаровывать его как-то, я обычно исполнял все, что родители говорят мне. Было все прекрасно, но так случилось, что его не стало 30 лет назад. И это вот воспоминание детства о том, что он был, а его нет, и вот любовь к нему еще осталась. И я думаю, что страх перед Богом есть такой, знаете, можно поделить на два чувства. Есть страх наемника, который боится наказания и следует за Богом, чтобы что-то получить от Бога. Есть страх любящего дитя, любящего чада, который хочет просто послужить, любит своего Господа, и он хочет что-то сделать для него, поблагодарить его за то, что он сделал для него, что он спасен человек, что он прощен, что Бог любит его, да, и что он благословляет его, и в знак уважения, в знак любви, и чтобы как-то отблагодарить Бога, мы служим Богу. И мы знаем из Писания, что был такой человек, Савл, который гнал Церковь Божию. Он был ревностным таким гонителем и фарисеем того времени, он преследовал христиан. И он это делал, написано, ревностно, то есть у него была ревность такая религиозная. Но когда он в очередной раз ехал в Дамаск, чтобы в общине там расправиться с общиной детей Божьих, то свет с неба осиял его, он упал с лошади, и был глаз небес, Савл, слава, что ты гонишь меня, был голос. А кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. И вот смотрите, здесь был страх определенный перед тем, как он случилось это событие. То есть страх, он был ревнителем, он был такой, знаете, богобоязненный. Он боялся, эти христиане неправильно проповедуют, они не исполняют закон, это что-то какая-то очередная ересь. Тоже была такая ревность, страх перед Богом, чтобы ересь не распространялась. Видите, один вид страха. И потом, когда он стал уже апостолом Павлом, возлюбив Христа, возлюбив его за то, что он простил его грехи, он стал проповедовать Евангелие. И вот мы видим преображенного апостола Павла, который любит Христа, любит Евангелие, и он проповедует Евангелие, уже любя своего Спасителя. Это разные виды как бы ревности и страха. И, братья и сестры, я хочу сказать еще последнее из этого текста, потому что глубокий текст. Здесь мы видим, что евреянки, повивальные бабки, они не оставляли детей в живых. Оставляли детей в живых. Вы знаете, такой, я хочу просто коснуться такой страшной темы, как аборты. Да? Повивальные бабки оставляли детей в живых. Вы знаете, что огромное количество в мире происходит этих детоубийств, 50 миллионов, и это страшный грех мира этого. Они забирают жизнь, которая им не принадлежит. Но мы здесь читаем, что оставляете детей в живых. То есть Господь, давая жизнь, Он как даятель жизни, хочет, чтобы мы хранили любую жизнь. И у меня был такой случай, я в 90-х годах участвовал в открытии одной церкви в Уфане, и мы совершали там евангелизацию. Это кинотеатр «Прогресс» на Юго-Западе, сейчас театр Джигарханяна. У меня был друг, он сейчас есть, но просто он не в этой стране живет, Андрей Марушкин. И мы приглашали людей, чтобы проповедовать им Евангелие, поделиться благой вестью. Приходило довольно много людей, 500, 600, 700 человек, это 91 год. И однажды я говорил из Писания, не помню тему какую-то, и после собрания, после этого собрания у нас был такой кабинетик небольшой, пришла женщина ко мне, к нам, но она обратилась ко мне. Может быть, тема ее коснулась, она рассказала мне, что она делала аборты. И она не может успокоиться. Она не может. Это было очень давно уже, это пожилая женщина была. Это было очень давно, она действительно обратилась ко мне с такой просьбой о молитве. И она не верила, что Бог может ее простить. Я говорю, давайте помолимся. Мы встали на колени. Я говорю, попросите прощения об этом у Господа. Она попросила прощения, она очень искренне это сделала, сплакала. И я потом помолился за нее о том, чтобы Господь ее простил во имя Сына Иисуса Христа, Господа нашего, и очистил ее от этого чувства вины. И когда она встала с колен, мы встали оба. Так стоим, она на меня смотрит. Смотрит на меня, а я говорю: «Господь простил вас». И она еще так, такая пауза была, да, сначала. Она смотрит и не верит. А потом посмотрела на меня. И я говорю: «Давайте я вам покажу одно место». И я прочитал: «Если исповедуем грехи наши», да, послание Иоанна, «то он, будучи верен и праведен, простит вам грехи наши и очистит вас от всякой неправды». Я говорю: «Господь вас простил». Это говорит Писание, прочитайте. Она прочитала, опять на меня посмотрела. И знаете, так ее лицо просияло. Она говорит: «Я верю, он простил меня». И это вот запомнилось на всю жизнь. То есть тогда женщина получила облегчение, она покаялась. Она эту ношу сбросила с себя. И Господь ее простил и принял. Это тоже такая интересная история. Я хочу вас, братья и сестры, призвать, чтобы мы боялись Бога, чтобы мы любили нашего Господа и следовали за Ним, храня завет, который мы заключили с Ним через покаяние, святое водное крещение, чтобы мы следовали за Ним, и даже если будут какие-то обстоятельства, которые будут препятствовать нашему следованию, чтобы мы все преодолевши устояли. Аминь.